Помните, Иисус сказал такое образное, на мой взгляд, выражение, что если соблазняет тебя глаз, то вырви и выброси из себя. Как доказать, что это образное выражение, а не прямое? На каком основании можно утверждать, что это образное выражение? Здравый смысл у тебя такой, у какого-нибудь человека скажет, мой здравый смысл мне другой подсказывает. Ну, имеется в виду, человек скажет, глаз не может соблазнять, но имеется в виду то, что я вижу, меня соблазняет. И чтобы я не видел, нужно вырвать глаз. Иисус об этом ясно сказал. Тело человека храм, да, и мы не должны его разрушать. Другое другое. Какой это принцип толкования? Контекст всего Писания. Еще то, что Саша сказал. Здравый смысл. Я сказал, у тебя такой здравый смысл, у меня такой здравый смысл. Вот здесь нам нужно прийти к библейскому здравому смыслу. Библейский здравый смысл не позволяет нам так думать. И нам нужно показать, например, вот этот отрывок, который мы сейчас сказали, может быть, еще другие, которые формируют библейский здравый смысл. То есть вообще понятие о том, как Бог руководит нами, направляет, как нас учит управлять своей жизнью и так далее. Это формирует здравый смысл или такое мировоззрение библейское, которое дает нам этот библейский здравый смысл. То есть нам не нужно просто пересиливать человека, нам нужно оперировать Библией. Нам нужно показать, что сама Библия учит нас относиться так. Относиться к телу таким образом, а из этого мы видим, что Бог нигде никогда не борется с грехом физическим методом. А каким методом? Покоряем каждую мысль в послушании к Христу. Там выше написано, что оружие воинствования нашего не плотские, но духовные, сильные, на разрушение твердым. И таким образом там ниже, что мы покоряем каждую мысль в послушании к Христу. Война сама происходит. Это не силовая физическая война. Это война в наших сердцах. Именно туда сатана атакует. Именно там искушение. Ну и можно еще много приводить, что строят библейские мировоззрения. От чего грех? От ценности, которая внутри нас. Откуда у вас вражды, распри и вражды? Не от судьбы, а от вожделений, воюющих в сердцах ваших, а не от того, что физически у вас от два глаза, и это вас искушает. Если будет один, будет речь. Не будет исход. Да. Да, хороший момент. Здесь нужно добавить, что когда Бог использует физические трудности в нашей жизни, он их использует всегда в привязке к сердцу. Он никогда это не использует в привязке к физическому телу. То есть он дает ровно столько страданий и такие страдания, которые будут влиять на наше сердце, на мое конкретное сердце. Другому он таких страданий столько не даст. Даст другие и другой мир. Он знает сердце, он знает, как повлиять на сердце. То есть в этом смысле это не противоречит. Притча про розги. Может ли физическая розга изменить сына сама по себе? Не может. Розга дана как инструмент для того, чтобы работать сердце. Когда мы смотрим на антропологию сердца человека, понимаем, от чего все проистекает, где должна произойти перемена. Перемена должна быть в ценностях сердца, в поклонении сердца. Для этого есть физическая розга, которая должна сделать. Можно розгу так применить, что человек станет большим грешным, а не меньше. Можно так доказывать ребенка, что он озлобится и Бога отвергать будет еще больше. Поэтому нельзя ее, она сама по себе не исцеляет. Она исцеляет сердце его только в контексте или в процессе наставления сердца. Если этого контекста нет, а есть контекст моей ненависти и злости против ребенка, он мне достал, он мне не дает смотреть мой любимый футбол, иди сюда, я тебе сейчас сыплю, я формирую сердце совсем не то. И она не работает. Если ты вырвешь убитый глаз. Видишь, все повернулись, хотели посмотреть. Да, Бог не призывает нас разрушать наше тело, это важный принцип. То есть розга не разрушает наше тело. Она приносит нам некое страдание, но не разрушает наше тело. Курение, алкоголь, наркотики и какие-то нездоровые способы жизни разрушают наше тело. Так не должно быть Бога. Хорошо. Осталось два специальных правила, которые мы с вами сейчас разберем до обеда. После обеда у нас еще будет 3 часа, и после обеда, может быть, мы посмотрим на практически один процесс заведический. Может быть, мы его пропустим, дадим вам домой почитать. Посмотрим больше на применение, и потом будут больше вопросы и ответы. Я хотел, чтобы мы какие-то отрывки все-таки взяли, попрактиковали. Я бы так сделал. специальное правило номер 5 прообраза. Широко известный пример библейского прообраза дан в Иоанна 3, глава 14-15. Иисус говорит: «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погибли, но жив вечно». Это прообраз. Я надеюсь, что вы заметили, что все эти термины, там, прообразы, метафоры и тому подобное, в общем-то, можно обобщить одним таким общим, это образное выражение или сравнение. Вы заметили это? Что есть много терминов, которые мы тут, они обобщаются, то есть, таким, ну, как образное выражение. Вот здесь используется определенный образ, но более технически это называется прообраз. То есть, когда кто-то является прообразом кого-то. И вот здесь приводится отрывок, что Моисей возьмет змею в пустыне, и так должен быть вознесен Сын Человеческий. Что здесь прообраз? Змея есть прообраз кого? Иисуса Христа. Нужно понять, как это толковать. Смотрите, Иисус указывает на два соответствующих сходства между видением змея и Христа самого. Они будут оба вознесены. Второй момент, не читал еще это, Бог наказал. Эти змеи кусали, но они не умирали. И это был прообраз того Христа, который был. Всякий, кто обращался, спасался, точно так же Христос вознесен, и обратившийся к Нему будет спасен. Таким образом, смотрите, в чем суть. Мы лучше можем познать путь спасения или Христа самого, когда мы лучше понимаем то, что является Его прообразом. Змей, та история. Змей медный, в смысле, не история спасения людей, вот змей, которые кусали. Как прообраз нам дает просто понимать, он разъясняет нам глубже Христа и путь спасения. Можете привести другие прообразы из этого, как Христу, который будет применен. Супер. Да, как овца на заклане, то есть овец вели в жертву и перевязали горло, и они не кричали в тишине, как и Христос в смирении в тишине ушел. Еще. Ноев ковчег. И с чем он сравнивается в Новом Завете? И нет, это другое. Следующий прообраз. Как вот не Ноя они были, так и в последние времена будет, там есть какой-то прообраз. Хорошо. А со Христом еще прообраз. Христос наша Пасха. Празднование Пасхи разъясняет нам Христа. Пасху праздновали в конкретных исторических условиях. Евреи убегают из Египта, последняя казнь, смерть детей. У них нет смерти, потому что празднуют верно Пасху. Это прообраз Христа. Агнец, который на Пасхе, особенный прообраз Христа. Еще. Первосвященник Ветхого Завета и Христос первосвященник. Семя Авраама. Это не совсем, по-моему, это не совсем прообраз. Это больше. А, вот этот момент. Когда Бог говорит о том, что змей будет жалить петлю, а семя женщин будет размножить череп. И это прообраз, да. Но это может быть, это не совсем прообраз. Это больше как пророчество, потому что оно указывает, что от женщины родится Спаситель, который будет побеждать. Через семя нам очень мало что можно понять о Христе. Прообраз разъясняет нам Христа в частности. Еще? Так? Последний Адам. Супер. Да, с Адамом есть сравнение, и там есть важная ученица. Ну и так далее. То есть мы видим эти сравнения для того, чтобы правильно понять, ну, Христа в частности, тот, кто разъяснил, нужно понять тот прообраз в том контексте. И потом уже понять, что именно из этого прообраза можно относить ко Христу. Все ли? Нет, не все. Что именно? и контекст, с которым описывается, например, Нового Завета контекст, описывает этот прообраз Христа, он нам дает, что именно из ветхозаветной истории относится ко Христу в контексте Нового Завета. Контекст, контекст, еще раз контекст. Это спасение для нас. Прообразность основана на том предположении, что в Божьем деле искупления на протяжении всей истории спасения есть определенная схема, есть определенный замысел. Это не постоянно новый план спасения. Это один план спасения, который раскрывается за весь период. Поэтому написано, что Христос был заклан еще до сотворения мира. Замысел о распятии Христа был уже тогда. Бог избрал свой искупительный труд в Ветхом Завете и исполнил его в Новом Завете. И завершил это исполнение. В Ветхом Завете представлены тени того, что полностью было открыто в Новом Завете. Нельзя Новый Завет понять хорошо, не вникая в Ветхий Завет. Нельзя Ветхий Завет верно понять, не вникая в Новый Завет. Например, церемониальные законы Ветхого Завета говорили ветхозаветным верующим о необходимости искупления их грехов, когда приносили жертвы. Эти церемониальные установления указывали на совершенное искупление, которое в будущем осуществил Христос. А храм, это то, что мы еще не назвали. Ветхозаветный храм, это был прообраз, и вообще церемонии, которые, это был прообраз Христа. Это есть такая маленькая книжечка о храме. Может быть, есть побольше. Почитайте, очень интересно. Масса библейских отрывков на это указывает. Например, когда человек заходил, во-первых, язычники не могли, например, там были разные дворы, но когда человек уже заходил в храм, первое, что было перед ним, это жертва. Только за жертвенником он мог видеть уже там, в глубине святой святой. Он его видеть не мог. Только первосвященник мог туда заходить, и никто другой. Он приносил жертвы за весь народ, но перед этим за себя, потому что он сам был нечист. Христос был совершенной жертвой, он за себя жертвы не приносил. Зашел и однажды умер, и искупил всех. Но человек, заходя, видел сразу жертвенник, с которого текли реки крови. И там еще были другие, когда он заходил уже туда, в святое святых, там были хлебопреложения, там был семисвечник. И это, в этом всем есть учение определенное. И это очень такое удивительное. Наверняка Ветхий Завет мы можем понять глубину. К сожалению, очень часто у нас будет курс христологии, но очень часто жертву Христа христиане понимают очень примитивно. Евангелие могло привести к спасению. И перестают есть. Хлебопреломление за хлебопреломление. Они смотрят на это и не могут всегда найти никакого, видеть никакого достойного отклика. Они как бы просто знают это как знания определенные, которыми они воспользуются. Верят в них, держатся за это. Но их это больше совсем не впечатляет. Совсем не руководит ими, совсем не дает им силы. Когда написано, что когда мы евреи, когда нам очень трудно, мы должны взирать на Христа, который страдает. И это должно нас укрепить. Многие смотрят, и они видят, не просто он страдал, что это, как это меня укрепит. Я могу посмотреть на человека, который страдал. Как его страдание меня может утешить в моих страданиях. То есть ничего не открывается. Это серьезная проблема. Поэтому важна школа, поэтому важна теология. Поэтому нам важно вникнуть. По сути, вы помните, вторая часть теологии называется у нас Евангелие. Мы вникнем в центральные истины спасения. То есть то, что, вокруг чего строится вся Библия. Центральные истины Евангелия – это и есть истина спасения. Это и есть центральные истины всей Библии. Это то, что помогает христиане, уже спасенные, должны жить этими истинами, возрастать в них. И тогда их христианская жизнь действительно отполнена силой. Они приходят к хлебопреломлению, или они думают о Христу, о Христе, или они молятся Христу. И их сердца наполняются благодатью, их сердца наполняются силой, праведностью, желанием покориться Богу, смирением. Иначе это просто формальные истины. И они просто дисциплиной пытаются рубить так, как краном в своей жизни. И ничего не происходит. Их сердце ожесточается, черствеется, у них холодное, безразличное. Они не могут никому Христа, детям своим или друзьям своим передать, так как должен. Они им не горят, они не пылают. Прообразы – это то, что помогает нам понять Христа. Поэтому теология – это то, с чего начинается Евангелие. Нужно увидеть, какой Бог. Только потом мы увидим хамартеологию. Учение о нашем грехе. в свете великой святости Божьей мы посмотрим на отрывки, увидим эти отрывки, но посмотрим на отрывки нашего греха, мы увидим вот эту разницу. Мы увидим ужас, мы увидим наказание, которое за грехи. Это должно больше и больше ввергать нас в трепет перед Богом, если мы спасены. Ужас перед Богом, если мы спасены. Ужас просто. И потом мы смотрим на Голгофу, и мы понимаем спасительность Христа. Святой Бог, мы падшие грешники, наши сердца полностью поражены, мы ничего не можем сделать. Но только тогда на Голгофе мы увидим Христа под углом. Мы вникнем в Него, мы посмотрим еще эти прообразы, которые откроют нам Христа, и Он будет сиять в нашем сердце. И мы увидим, я надеюсь, мы увидим тропинку для того, чтобы ходить по ней постоянно, чтобы расти в познании величественного Бога, страшности и глубины своего греха, красоты Иисуса Христа и так далее. Без этого невозможно. Вот почему я говорил как-то то, в какие-то моменты, я строил, помните, пирамиду такую, внизу библиология, потом герменевтика, экзегетика, систематическое богословие, то, что мы будем изучать с следующего курса, библейское богословие, то, на основании чего мы строим систематическое, мы постоянно к нему возвращаться, и потом практическое богословие. Как его анализировать, как душе опекать, как быть наставником, как еще многие-многие вещи делать. Без этого фундамента это невозможно. Это будет мелкое, очень мелкое христианство. Нам нужно... Поэтому прообразы это одна из таких, один из таких моментов, который помогает нам понять Ветхий Завет верно, и это помогает нам правильно понять Христа. И это покоряет наши сердца. И это когда это покоряет наши сердца, у нас есть сила, у нас есть огонь, у нас есть готовность рисковать ради Бога, верой жить, жертвовать собой ради Него. Поэтому это истинно очень важно. Когда мы изучаем библиологию, герменевтику, мы закладываем фундамент для того, чтобы истинное христианство такое живое, горящее, развивать в себе. Поэтому нам нужно бороться с собой, когда нам просто лень разбираться, как нам толковать. Это нужно приобретать, этот навык, это очень важно. Предшествующее изображение называется прообразом. Исполнение называется образом. То есть мы видим какой-то образ, а у него был прообраз или предшествующий ему образ. Это как слова эти строятся. Прообразы похожи на символы и даже могут считаться особым видом символа. Основные характеристики прообраза. Первое. Должен быть какой-либо пункт сходства или аналогии между прообразом и его образом. То есть что-то в змее, вознесенном на шесте Моисея, и Иисусом Христом, вознесенным на Голгофский крест, есть что-то общее. Они неправильно сказали, что тот из меди и тот из меди. Это не тот образ, который должен. Какая-то нить связывает, какое-то сходство. Контекст помогает нам увидеть. Контекст Нового Завета, то, что мы прочитали, помогает нам увидеть, что именно в Ветхом Завете разъясняет нам Христа. Это, однако, не предполагает, что между ними нет множества различий. Есть одно сходство и множество различий. Адам – прообраз Христа. Это Писание более говорит о различиях между ними, чем о сходстве. Римлянам 5 глава. Говорится, Адам такой-то, Христос такой-то, Адам такой-то, Христос такой-то. Есть некоторое Христос – это второй Адам, Адам – это первый Адам. Да? Много различий между ними, но есть что-то одно, два, может быть, сходства. Адам когда-то вверг человечество в разруху, Христос теперь человечество выводит на спасение. Вопрос. Это не прообраз. Это метафора или прообраз это обычно это какое-то событие, можно сказать, в Ветхом Завете, так чтобы легче было понять. Какое-то историческое событие, как мы говорим, Пасха. Это было реальное историческое событие, которое происходило. Бог в него, как пророчески, заложил то, что должно проповедовать по Христе в нем тогда уже. Они тогда уже должны были учиться этому. Христос приходит в Новом Завете, ветхозаветные верующие смотрят на него, и все это учение, они, если они это применяли, да, понимали, но они вот видят, вот он, Мессия. Мы в нем видим. Другое дело, когда Христос сравнивает себя, я хлеб жизни, или я дверь овцам. Кстати говоря, вот если культуру изучать пастухов, то пастухи так поступают. они часто, они когда уходят далеко, где пастбищ нету, они делают на одном месте загон такой, они же не несут все бревна, как мы себе представляем, ну, такое украинское село, вообще, кошары, значит, наши, там, ну, я себе так это обычно представляю. У них это было по-другому, они, бывало, камнями это обкладывали, то есть они на одном месте долго были, отходили от этого, они возвращались, загоняли и ложились в виде ворот. Они не складывали кирпичами все, а утром раскладывали, они просто ложились спать, становились, то есть овцы не могли через них пройти. Поэтому, когда Иисус говорит, я дверь овцам, мы с вами понимаем, такую дверь, ручка такая, там, я себе представляю, такая нажималочка, чтобы открыть. Или, ну, ворота, в лучшем случае. Сегодня такие пик, и они так бежают, некоторые представляют. В то время они ложились. Или когда мы говорим, оставить 99 и пойдет за одной, мы тоже думаем, очень умно. Просто 99 бросил, и одну искать, как-то очень странно получается. На самом деле нет, он загнал их, о них пастухи заботятся, обычно пастух не один пас, а он просто в свое время отдыха идет искать. Про образ это то, что в Ветхом Завете тогда уже проповедовала о том, что будет в будущем. Есть ответ на этот сложный вопрос, я не смогу его повторить. Ответ такой, контекст. То есть нужно смотреть в контексте, как Иисус это использует. Это будет для нас ответ. Мы увидим в контексте, то есть почему вдруг Иисус использует сравнение, образное такое выражение, для того, чтобы, для чего? Для того, чтобы контрастировать, ярко проявить какую-то истину о себе. И в контексте, с кем он говорит, какую истину он доносит, почти всегда это будет очень очевидно. То есть это не учение о двери. Если Иисус сел и учил о дверях, тогда да, он бы мог сказать, ну, двери это как я. Тогда он тему дверей сравнил с собой, и мы там должны были бы что-то понять. Но он не так, он учит о себе и говорит, ну, в определенном тоже контексте о себе учит, на какую-то тему, и подчеркивает, что я дверь. Поэтому контекст, контекст, еще раз контекст. Если вы это запомните, уже начнете. Окей, первое. Должна быть, в прообразе должна быть какое-то сходство одно, при этом множество различий. Второй момент. Должно быть доказательство, что прообраз был установлен Богом для представления того, что он изображает. Должно быть библейское доказательство. Мы не можем придумывать прообразы, как мы хотим. Новозаветные авторы, обладая таким положением, что они были благословенными авторами Писания, или сам Христос, могли какую-то, например, какой-то псалом сказать, это сказано о Христе. Мы, читая псалом, не можем это увидеть из контекста псалма. Они обладали таким правом определить, что это текст о Христе. Мы не обладаем таким правом. Мы не обладаем правом какие-то нам кажущиеся отрывки придать им силу прообраза о Христе. Какие-то очень кажутся похожими, но у нас должно быть библейское основание считать, что это действительно Богом установленный прообраз. Между исследователями нет единого мнения о том, насколько явным должно быть это Божье подтверждение. Известное изречение Марша гласит, что ничего нельзя считать прообразом, если об этом ясно не сказано в Писании. На другом конце спектра, то есть одни стоят здесь, я стою именно здесь. Я вас учу, чтобы вы тоже там стояли. На другом конце спектра находятся те, кто считает прообразом все, что имеет сходство с чем-либо, встречающимся в будущем. Все, что только мы можем придумать, все, что только хоть как-то похоже, мы будем считать это прообразом. За каждым листочком мы увидим учение о чем угодно. И это есть чуть ли не аллегорическое толкование, и это есть проблема. Писание должно править. Писание должно показывать нам пути для любого толкования, в частности, для прообраза. На другом конце спектра мы сказали, кто умеренный взгляд, которого придерживается большинство исследователей, например, Терри, Перкхофф, Макслейс, Айхранг, все его знают, ну и Рам, конечно, в общем-то и другие, заключается в том, что сходство можно считать прообразом тогда, когда есть какое-либо доказательство божественного подтверждения соответствующих прообразов и образов. хотя такое подтверждение может быть формально не выражено. Ну, другими словами, одни говорят, что Библия должна очень ясно сказать, что это есть прообраз. Те, которые здесь приведены, они говорят, что Библия может не так прямо, но указывать, что это есть прообраз. Но так или иначе, Библия должна указывать, что это есть прообраз. Иначе мы просто это выдумываем сами. Третья характеристика прообраза. Он должен изображать то, что произойдет в будущем. Он должен изображать то, что произойдет в будущем. Образы в Новом Завете более полно раскрывают истины, чем прообразы в Ветхом Завете. В Новом Завете раскрывается то, что возникло в Ветхом Завете. То есть там был прообраз, и в Новом Завете это более ярко. Таким образом, прообразность – особая форма пророчества. Это то, что я отметил. В качестве своих прообразов Бог использовал лица Ветхого Завета. Давид, Соломон, Илия, Елисей, Исаия, Иона. Помните, Иисус о себе, как об Ионе говорит. Как Иона был 3 дня в чреве кита, так и я. То есть то, что он был в чреве кита, это прообраз. Но могли бы ли мы понять, что это прообраз? Без того, чтобы нам открыто было писать. Если мы начнем так понимать легко, то мы чрево кита так поймем, потом поймем там какие-то камни, потом поймем там еще что. Если уже чрево кита очевидно для нас, то мы зацепимся за 3 дня. Но было очень много, что происходило в Ветхом Завете за 3 дня. Давид куда-то шел 3 дня, и мы тогда скажем, Иисус был мертвый 3 дня, а потом воскрес. Это как Давид вот 3 дня отсюда сюда шел. А откуда куда он шел? Это место такое, мы можем тут много чего сделать. А чему мы отталкиваемся? Там 3 дня и здесь 3 дня. Нет, библейское должно быть основанием утверждать, что то было прообраз. В качестве прообраза Иоанна Крестителя использовались вот эти, кого мы сказали. В качестве прообраза Иоанна Крестителя он использовал также лицо из Ветхого Завета Илия. Помните, говорили, что Илия должен прийти, и это был прообраз. Хотя, может быть, это было пророчество, которое еще исполнится, но частично как прообраз исполнится. Иоанн Креститель был Илия. Он в духе Илии пришел. Вы со мной? Он ссылался на ветхозаветное установление, как на прообраз самого себя и своего служения, священство и завет. Он усматривал в переживаниях Израиля тень своих собственных переживаний. Он считал, что надежды Израиля осуществились в нем и его учениках. Иисус считал, что его ученики имеют статус Израиля. В Божьем избавлении Израиля он видел прообраз собирания людей в его церковь, в то время как суды над Израилем представляли для него тень близкой погибели тех, кто отвергает его, чье неверие изображено в виде жестоковыйности Израиля. Мы видим, как Библия разные прообразы нам показывает. Они здесь перечислены, которые я сейчас прочитал. Это все прообразы разные, которые мы можем увидеть в Новом Завете. Как разные моменты Ветхого Завета, они нам как прообразы разъясняются. Во всех этих аспектах жизни ветхозаветного народа Божьего Иисус видит тень себя самого и своего дела. С результатами противления и постоянного отвержения его большинством евреев, вследствие чего истинным Израилем сейчас является новое сообщество христиан. Итак, в его пришествии история Израиля достигла судьбоносного апогея. Все эти прообразы, все предсказания во Христе исполнились, и теперь народ Божий в виде церкви существует, и евреи, которые приходят в церковь, становятся народом Божьим, спасенным и избранным для славы Божьей. В нем был сосредоточен весь Ветхий Завет. В его личности воплощены положения и предназначение Израиля и в сообществе принадлежащих ему. Очень удивительные глубокие фразы, это можно здесь вчитываться, и мы где это в Новом Завете. Итак, литературный прием является прообразом, если имеется какое-либо сходство или аналогия между прообразом и образом. Второе, доказательство, что прообраз был установлен Богом, то есть Библия обоснована. И третье, он соответствует будущему образу. То есть что-то прообраз указывает на будущее. Есть виды прообраза в Библии. Мы только отметим, вы дома можете сами аккуратнее прочитать это, и чтобы замечать это. Есть лица прообраза, мы уже это отметили, Адам был прообразом Христа. Второе, есть события прообраза. Как Моисей был крещен, точнее народ Божий был, Моисей и народ Божий были крещены в море, да? Как и нас сегодня спасают подобное самого крещения. И чтобы понять крещение сегодняшнее, мы вникаем в переход Моисея с Израилем через Красное море и понимаем что-то оттуда, разъясняя нам крещение и спасение. Установление прообраза изображает более поздние события в истории спасения, например, очищение пролитием крови Агнца и затем Христом. То есть какие-то установления, которые были, практиковались, и они нам хорошо разъясняют Христа. Прообразы служения. Служение Моисея, который как пророк является прообразом Христа. Служение Мелхиседека, служение Моисея, первосвященника, который о Христе сказано, что он как Мелхиседек. В чем прообраз этот еврея Христа? Христос? Как? Священник по чину Мелхиседека. Христос священник по чину Мелхиседека. В чем прообраз Христа? Трудный вопрос, но кто знает. Да, он вдруг Мелхиседек неизвестно откуда возникает в библейском тексте и исчезает. Он не от мира сего, он не из, не, ну так описан, он как человек, вот все нормально. Вот так и Христос, он вдруг приходит, он как, он не от мира сего. Что-то еще можно? Царь Салима, да, написано? Царь мира, это Иерусалим, наверное. Да, может быть, я не помню. И он царь Израиля, царь Салима. Тоже священник, да? Посредник между ними. Есть прообразы действия, например, хождение Исаия на Гим и Пасим в течение 3 лет. Предзнаменование того, что Ассирия вскоре поведет на Гиме и Пасим пленников из Египта и Эфиопии. Другой пример. Женитьба Осии на блуднице, которую он выкупил после ее измены, символизирует любовь Божию к неверному Израилю. На этом основании нельзя считать, что мы призваны спасать блудниц браком. Это особенное пророческое служение Осии было, особенное повеление. И он, и видно, в чем величие, он создавал прообраз. Принципы толкования прообраза. После того, как при помощи 3 характеристик, описанных выше, мы точно установили, что это есть прообраз, остается пройти 2 этапа анализа прообраза. Первое. Нужно исследовать текст с целью найти моменты сходства. Ну, давайте так, я чуть добавлю. Во-первых, нужно исследовать текст, в котором мы видим этот прообраз проявляется. Его контекст. Когда Иисус говорит про Иоанна Крестителя, что он Илия. Есть определенный контекст, его прежде нужно исследовать. Потом, чтобы понять, что же Христос вкладывал в это понятие, что он есть Илия, кому он говорил. Контекст нам понимает, дает, раскрывает идею, кому Иисус говорит, почему он сейчас говорит, что он хочет о Иоанне Крестителе сказать. Нам уже понятно, что. Теперь мы должны увидеть это прообраз, теперь мы должны исследовать Илию в Ветхом Завете. И все, что мы исследуем, увидеть какое-то сходство с Иоанном Крестителем. И именно это применить в том контексте. И мы когда скажем, что вот Илья был прообразом Крестителя, Иоанна Крестителя, и Иисус, именно этот, вот это сходство сейчас доносит. Немножко сложно сделать. Нужно исследовать жизнь Ильи, жизнь Крестителя Иоанна. И прежде всего контекст этого разговора. Поэтому нам важна вся Библия, и нужно исследовать Ветхий, Новый Завет, и перечитывать Библию. Мы исследуем эти тексты, чтобы увидеть сходство. И второй момент – отметить существенные моменты различия между прообразом и образом. Нужно также заметить, что не относится к этому. Что-то относится, что-то нет. Что не относится, мы не должны применять. Я уже сказал, да? Элементарно. Змей был медный, это не значит, что Иисус был медным. То есть это неправильно. Только что-то одно, два. И контекст Нового Завета нам очень ясно это показал, да? Первое, вознесение перед всеми. На высоту все видели, Христос там на холме был вознесен, на Голгофском, на кресте. Второй момент, через обращение к змею в Ветхом Завете, и там была вера, евреи спасались. Без веры евреи не посмотрят туда, убегал бы от змей, который его атакует. А здесь вера во Христа и спасение. Там спасение физическая жизнь и спасение духовное. Вот этих два-три таких прообраза. И еще одно специальное правило. Последнее, по 6-е, это пророчество. Мы о них поговорим сейчас, и после этого пойдем все это переваривать. напитки. Это сложные, друзья, это сложные правила, но я хотел дать вам, чтобы было какой-то уже ориентир. Хотя бы знать, что есть что-то разное в Библии. Потом сопьете чем-то, вспомните, и будете уже дальше расти и развиваться, как это будет. Специальное правило номер 6 – пророчество. Самое интересное. Кстати, интересно еще, если вернуться к прообразам, Откровение, книга Откровений содержит много прообразов того, что мы изучаем. Вспомните что-нибудь. Что? Зверь, у него рога есть, дракон, женщина, семь печатей, кони, катаклизмы, да, всадники и так далее. Тут есть определенные прообразы. И я хочу вам задать один вопрос. Это мы уже к пророчествам переходим. Какой период легче всего понять прообраз? Какой период времени легче всего прообраз понять? Когда он совершается, не когда он предсказан. Прообраз Ионы в чреве кита для Ионы навряд ли был тогда понятен, о чем идет речь. И даже для тех читателей мог быть понятен. Но когда это исполняется, Христос уже предсказывает, это использует это как прообраз о себе. И ученики это так еще с трудом понимают, что Христос воскреснет, они не сильно это понимали. Хотя он ясно им проповедовал, было трудно в это верить. Поэтому они там расходиться начали, они ждали его воскресения. Но когда он воскрес, это так очевидно, 3 дня в чреве кита, там, во глубине морской, и Христос во глубине земли, в этой гробнице, и в преисподней, более того, служил, и потом он воскресает. И это так очевидно. Как это можно было не видеть в Ветхом Завете? Или агнцы, которых убивали, или Пасха. Ну это же понятно, это все про Христа. Но это не так было очевидно тогда, хотя было много очевидно. Помните, Моисей, еще до написания Бытия, которое он написал, до этих событий, которые произошли в его жизни, он избрал, будучи молодым мальчиком, не скажешь, 40 лет ему. Ну, он жил 120, но по-нашему это сегодня мужчины живут, положим, 70, то сколько это, 20 там, 3 года. Ну, по-нашему, если понять. То есть он был еще юношей, и он тогда избрал страдать с народом Божьим за Христа, нежели наслаждаться богатой жизнью. Помните, евреям так написано? Он не нужно думать, что тогда было мало понимания Мессии. Оно, может быть, нам не очевидно. Писание его сформировал, но Моисей это без Писания имел познание тогда. Писание начало формироваться с Моисея, но и тогда и Авраам, и Иосиф, они знали Бога, они поклонялись Ему. Более того, помните, Моисей, когда убежал, он в пустыне никого встретил. Ну, это он позже ангела встретил, а раньше ангела. Ну, людей каких-то. Там такой колодец, еще такое дерево росло. Но он встретил священника, который Богу поклонялся. Он не был в израильском народе, но еще от Адама в его народе передавалось познание о Боге, и он поклонялся им. А истинам? И Бог дал поклонение. То есть, это просто такая заметка, чтобы мы правильно видели Ветхий Завет. Но что я хотел подчеркнуть, что прообраз более всего очевидно, его понимание, чем ближе исполнение. Когда исполнилось вообще. Но мы должны быть мудрыми, нам даны прообразы или пророчества для того, чтобы мы приближающийся век правильно толковали. Чтобы мы его понимали хорошо. И чем ближе это, тем больше мы понимаем. Поэтому если говорить про откровение, когда нам лучше, когда мы более способны понять, когда мы ближе к этому. Танков не было, или телевидения не было, чтобы написано в откровении, когда убьют 2 пророка, узнает вся земля. Быстро. Как это могло быть? Потом они успеют. То есть, как это могло быть? Вестники на лошадях с континентом. Корабли не успевают за столько дней перейти. Бог это сделает, мы верим, Бог это сделает. Сегодня мы видим телевидение, информация передается за сколько? Не, я не знаю, за 15 минут во всем мире можно писать. за час. Весь мир в новостях уже все знает. Весь мир, реально. Об этом говорят в метро, на улицах, в электричках, где там быстро очень распространяется. То есть мы ближе к этому, мы понимаем, как это может быть. Еще ближе будет, мы еще, может, как-то по-другому поймем. Интернет развивается, и еще как-то там, не знаю, как это все будет. Какие-то новые новшества будут. Поэтому про образы чем ближе, тем пророчество нам очевиднее. Поэтому очень часто пророчества были истолкованы неверно, потому что не пришло еще время верных истолкований. Нужно быть аккуратным истолкованием пророчеств. Но с другой стороны, их нужно хорошо исследовать. У нас будут предметы эсхатологии. Один из последних предметов Евангелия. Эсхатология – это последние времена. Надеюсь, что будет благословить меня хорошо изучить все, или найти человека, который хорошо это преподаст. Чтобы мы могли увидеть. Я когда-то, когда я учился, и мне было преподавание эсхатологии, это огромное благословение. Христианин, я сожалею, что я еще не способен хорошо проповедовать об этом. И мне нужно самому хорошо это изучить, чтобы уже уверенно отвечать на разные вопросы. Это огромное благословение. Я вдруг увидел, как мир в руке Божьей. Когда пророчества сбываются, мы приближаемся к последним временам. И это великое благословение. Но нужно воздерживаться от искушения. Все, что там. Нужно воздерживаться от искушения. Вам разговаривают. А нам всем от искушения. У нас оккультизм, который в мире есть. Это слово «тайна». У всех у нас есть грандиозное искушение заглянуть в тайны, которые нам Бог еще не открывает. И поэтому очень часто христиане, они начинают рассказывать про такие разные вещи и боятся очень сильно, типа там штрих-код, там три шестерки, или там еще что-то такое, до этого Папа Римский, у него там какой-то знак, и вот это он антихрист, он уже Папа Римский. И еще один. Они видели все это, потому что для людей не Слово Божие наполняет их жизнь, а вот эти вот интрига тайны. Они об этом больше говорят. На конференцию по герменевтике придет вот столько христиан, на конференцию по тайной Библии придут толпы христиан. Потому что, почему? Потому что вот так вот Бога ищут. Не совсем так. Потому что это есть плотское стремление знать то, что нам не открыто. Просто это очень интересно, это буквально, поэтому все серии сериалов заканчиваются интригой. Вот уже я не хотел дальше смотреть, уже 10 серий посмотрел, время потратил. Но вот этот момент еще такой узнаю, как там закончилось, и все. И потом новая интрига, новая, и люди просто очень падки на это. Пророчеством нужно подходить смиренно, не похотями и плотскими. Как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете пророк – это глашатай Бога, который объявляет людям волю Божью. Пророчество может быть первое, предсказание будущих событий, например, Откровение Иоанна. И ветхозаветные пророки, мы помним, да, уже говорили об этой библиологии, пророчеств там о будущем небольшой процент. В основном это есть пророческое слово от Бога такого рода. Вы не исполняете закон, записанный вам, ясно преподанный. Если вы так не будете делать, как в законе написано, вы будете наказаны. И еще маленький процент, вот это маленький процент будущего, как наказаны, и процент будущего, что произойдет, как Христос придет, это последние времена. Большая часть пророческих книг посвящена, если так можно сказать, разъяснению закона. Большая часть пророчеств, служения пророков была экспозиция. Слово разъяснялось и применялось к жизни. Они, конечно, получали слово прямо от Бога, но сам характер этого служения был именно экспозиционным. Они не строили все другое. Они опирались на закон, который Бог дал через Моисея и через других писателей. Царство Паралипоменон, они стояли на этом. Царство и Паралипоменон учили, что когда народ отходит от Бога, они были книга судей, и потом царство, народ уходит от Бога и разрушается. Судья, который вел Бога, умирает, народ уходит от Бога. То есть это основная идея. Дан закон, и люди постоянно от него уклонялись. И они были наказаны. Но так как люди не вразумлялись этим словом, Бог посылает пророков, которые должны были заместить священников, священники должны были провозглашать это учение, они должны были учить, они должны делать более постоянную эту экспозицию, разъясняя слово каждому поколению. Кстати говоря, 400 лет до Христа не было пророков. Это значит, что некоторые такую образную фразу используют период молчания. Это не был период молчания, Бог не молчал. Он не говорил через пророков. Он 400 лет, сколько это поколений? Поколение это сколько лет? Нет, это не совсем 7, это где-то 25 лет. То есть мы проживаем 25 лет, может быть 30, и рождаем следующее поколение. Мы там можем жить еще 900 лет, 1200, кто-то 70, но следующее поколение вот появляется. Поэтому если, ну давайте скажем, 100 лет это 3 поколения, давайте 4, это будет более корректно. 400 лет это 16 поколений. Можете вы сказать, кто у вас 16 поколений было? Это нужно сказать пра-пра-пра-пра, и так сказать 14 раз бабушка. Мы не знаем. И это 400 лет, это 1600 лет. Мы ничего не знаем. И нам кажется, тогда люди вообще ничего. Они же где-то вот уже в начале 20 века, как, ну вот еще царская Россия, вот где-то тут 19 век, вот тут, то уже это в темные века, а там вообще не жизнь была, люди вообще ничего не разбирали. Хотя читаешь Августина и не читаешь еще каких-то божьих людей, или Кальвина, или что-то, они понимали Библию прекрасно, и богословие, и они были великими мужами Божьими. Всего лишние поколения такие не мелкие, не доныривают, они абсолютно. Все попроще, все попримитивно. Так вот, смотрите, 400 лет не было таких пророков. Но Бог был один. Все эти 16 поколений или больше, они были благословлены тем, что Бог здесь, и Он не молчит. Он говорит и Он наставляет. Как? Через свою слово. Он через слова, которые пророки записали, через слова, которые Моисей записал, Давид, текст Соломон, через Божье благословенное слово Бог говорит. Во времена пророков Бог тоже это говорит. Пророки должны были разъяснить уже записанное слово и открыть то, что они не знали, пророчествовать о будущем в небольшой мере, о далеком будущем и о близком будущем наказании, которое иногда и не исполнялось. Отодвигалось, Бог накажет, раз народ покаялся, и оно подвинулось. Поэтому люди не жили с такой интригой, вот оно сейчас за поворотом, вот сейчас, вот. Ну вот, как Иона, да, я так и знал, что ты это не исполнишь, вот это я типа пророк здесь. Я им сказал, как они теперь ко мне будут относиться. Некоторые меня будут не уважать, а представь, как бы уважали, огонь с неба, бам, все. Несколько выжило, и пророк Иона сказал, такое совершилось. Бог отодвигал исполнение, потому что он разъяснял слово, он выносил свое слово уже записанное. Поэтому служение экспозиционного разъяснения в проповедях, в уроках, в детских школах, в душепопечении, в наставлении, в христианском общении, в взаимонаставлении, это то, чем мы должны заниматься. Сила в Слове Божьем, Дух Святой действует через Слово. И в этом грандиозная сила. К сожалению, мы падки на такие чудеса и тайны. И поэтому больше люди ценят. Я уже сказал, такие конференции или людей, которые говорят, я умер, а потом я воскрес, или я заснул в литургическом пиводе, я был, на самом деле не 7 там небес, а там и 12, я еще выше был, и там вот такое. И люди, ах, вот это их веру строит больше. Строит ажиотаж больше. Но это не строит веру. Это немножко может подогреть чью-то веру, если она утверждена на слове. Или замутнить чью-то веру и так далее. Или исказить совсем приоритет. Это серьезная проблема. Откуда эта проблема проистекает? Эта проблема проистекает из неверия в слово. Вот откуда эта проблема проистекает. Нам недостаточно Библии, нам нужен пророк. Мне недостаточно библейского учения. Мне нужны 3 пророка, которые между собой противоречат, но меня это не смущает. Писание ясно повелевало в Ветхом Завете таких убить. Это не Божьи были пророки. Это пророки, которые пророчествуют не от Бога. Их нужно было убивать. Для меня не проблема. Потому что я пришел, он как-то так сказал. А тот другой сказал совсем другое на эту тему. Ну, не важно, он, наверное, как-то это вот разъяснил, наверное, что мной движет. Мною вижу просто ажиотаж, плотской же. Поэтому эти пророки спокойно пророчествуют. Потому что Библия недостаточно ценится. Это серьезнейшая проблема. Это серьезнейшая проблема. Если вы посмотрите на мой сайт, я последний пост свой разместил, а по поводу того, я просто сел, я прочитал Верклера, Генри Верклера, последнюю главу, и он там говорит о важности экспозиционной проповеди, и говорит, что есть экспозиционная проповедь, есть тематическая экспозиционная, которая тоже хорошая, а есть проповедь, он назвал ее нравоучение, или как-то так. И суть это то, что проповедник приходит, у него есть какие-то свои идеи, и он досыпает эти идеи библейскими отрывками, это там вставляет для ответа слова уст. Я не имею в виду, что есть такие еретики и тому подобное. Но есть такие, которые искренне просто так. Я просто посмотрел на это, вот у меня один проповедь слушал. Друзья, слушайте аудио проповедь. Я вас умоляю. Слушайте, я слушаю. Для меня это большое благословение. Я соприкасаюсь с людьми, которые живут в Нижнем Новгороде, которые живут в Америке, которые живут в Африке, в Англии, когда я слушаю, я недавно смотрел Китай, из Китая, там рассказ о церкви и тому подобное. Это большое благословение. Если это проповеди хорошие, разъясняющие Писание, слушайте, это большое, большое благословение. Берите это аудио, ты слушайте. Есть же куча времени. Киевляне часто на дорогу. То есть это не будет тупое времяпровождение. Наполняйтесь на стол. В этом наша жизнь и сила. Если у вас еще работа какая-то такая, которая вам позволяет слушать, или может быть читать, не тупите, красяне. Это такое благословение иметь 15 минут, когда там ты продавец, тебе еще не подошли, и ты просто открыл одну притчу. И не нужно даже смотреть долго. Ты ее прочитал, труды праведного к жизни, успех нечестивого ко греху. И сиди, что ты будешь. Труды праведного к жизни. Я на собрании уже не был 3 раза. Это не труды праведного. Это не жизнь. Я могу построить 150 тысяч чего угодно, карьер, бизнесов, денег заработать. Это не к жизни. Успех нечестивого, он как бы купит. Успех моего заработка, моей карьеры, моего продвижения, чего угодно, он приведет меня к греху. Ты сидишь и ты думаешь, ты понимаешь, что я больше в субботу и в воскресенье не работаю. Я в воскресенье точно не работаю. Я в среду вечером говорю, что я не работаю. Я договариваюсь, если это не работает, я иду, доверяюсь Богу, ищу другую работу, потому что это несовместимо с христианством. Та работа, которая меня приводит, что христианство это просто так, хобби там немножко где-то там использовать для себя, чтобы как-то так. А в общем-то жизнь моя, это пах этого здесь. Ты сидишь, ты поразмышлял. Я случайно этот стих увидел? Ну, не случайно. Для кого-то он стих. Ну, ты сидишь, ты на работе, ты просто берешь один стих, ты размышляешь 5 минут, 10. Потом ты помолился, потом ты молился за себя, за другим. Ты в служении, у тебя благословенная работа. Но есть такие, когда приказ нельзя. Когда ты за стихом, там, когда ты засовываешь, нужно быть осторожным. Но к чему все это? К правильному пониманию пророчеств. Я просто пытался подчеркнуть, почему возникают все эти пророки, почему это интрига, почему мы бегаем за всякими такими штуками, потому что мы недостаточно ценим Писание. Мы недостаточно верим, что только оно есть сила Божия к спасению всякого верующего. Только оно способно проникать в глубины и так далее, и так далее. Когда мы начнем это верить, это будет пропитано, мы будем его искать, размышлять, мы будем покоряться ему больше. Покоряться Богу будет таким образом больше. Мы будем больше им жить, передавать его больше. Мы будем делать экспозицию Слова Божьего, а не отталкиваясь от Библии о чем-то там. Мы будем разъяснять Слово. Друзья мои, этого достаточно. Этого достаточно для строительства Божьего Царства на земле. Слова Божьего достаточно. Это может быть кого-то не интриговать, но и пусть. Нам не нужно изобретать что-то интригующее. Нам нужно исследовать Писание. Если человек Писанием не покоряется, никакая интрига его никуда не приведет. Не родит в нем ничего достойного Божьему, Богу. Она не создаст в нем достойного поклонения Богу. Поэтому цель нашей школы – это возрастет поколение, трепещущее перед Богом, ценящее Божье Слово, именно так служащее в церкви и в этом мире. Это возрастет поколение богоцентричных библеистов. Это вырастет экспозиторы, которые будут ценить Писание и будут разъяснять Писание другим людям. В любой форме, в любой ситуации, в семейной жизни, вообще не мужа и жены, вообще не родителей и детей. В этом смысл, да наполнится наше богослужение библейскими экспозиционными проповедями, которые разъясняют Слово. Это может не так увлекательно, как видеоролик показать. Но это строит и изменяет жизнь. А именно к этому призвано богослужение. Поклониться Богу и измениться от этого. Я больше проповедник, чем учитель. Поэтому я прочитал уже 3 строчки. Пророчество может предсказанием будущих событий. Второе – это открытие сокрытых фактов, относящихся к настоящему, ближайших к какие-то приказания. Третье – поучение утешение, увещевание при помощи страстных и крутых речей. Это поучение, утешение или наставление, это экспозиция существующего записанного слова, и это занимает большую часть пророчества, которое мы читаем. Можете себе там написать экспозицию. Зачем изучать пророчество? Во время написания Библии на 25% была пророчество. Сегодня очень много. Ветхий Завет, собственно, много было пророчества. Но все равно это всего 25%. Пророчество может указывать на верность, высшую власть, сверхъестественную силу Господа. Это, я думаю, одно из драгоценнейших приобретений, когда мы изучаем пророчество. Правда? Это одно из драгоценнейших, когда мы видим, что во власти Бога нет. Он пророчествует, и это так сбывается. Он пророчествует невероятное. То, что не может произойти никогда. И это происходит в абсолютной точности. Это смиряет наше сердце. Это делает и Бога цикличными. Мы видим на Бога и суверенного владыки, который все контролирует. Мы начинаем больше доверять. Мы начинаем больше подчиняться Его заповедям. Мы знаем, что наша жизнь в Его руке. Когда мы смотрим на пророчество, это большое приобретение. Пророчество дает верную надежду нам. Оно верно фокусирует нашу жизнь. Оно верно устремляет. Когда мы пели сегодня, как не помню, но цитата из Библии, «Ей, гряди, Господи!» Не просто Бог придет. «Ей, гряди, Господи! Ты придешь, мы тебя ждем! Ты наша надежда! Мы жизнь свою по-другому строим!» Бог уже близко. Мы живем в последнее время, написано. Это последнее время, 2000 лет. Мы должны каждый день жить так, будто бы завтра Христос придет. Но так строить свою жизнь, так подходить к ней, или так с такой серьезностью, как будто бы он не придет 2000 лет. Мы должны ждать его, но с другой стороны, это не значит, ничего не делать, все будет, что завтра придет. Но мы должны так жить. И тогда мы поймем, приоритеты очень легко выстраиваются. Мы знаем, что уже завтра померкнет. Пророчества помогают нам это. Они говорят нам о будущем. Мы понимаем смысл мироздания. Пророчество очищает верующих и побуждает их к благочестивой жизни. Вы видите, здесь отрывки из Библии. Я сожалею, у нас тут времени. Пророчество очищает верующих и побуждает их к благочестивой жизни. Я уже сказал, строит вера на приоритеты, учит отрекаться от себя и так далее. Пророчество раскрывает вечный план и цель Господа. Мы видим, как все, как весь мир, как вся Библия, она в одном замысле. Это не просто какие-то разные и не сразу между собой вещи. Это все раскрывающийся замысел Божий. Друзья мои, когда вы больше и больше начнете его видеть, ваши сердца будут наполняться Господом. С каждым разом, когда я больше видел, когда я впервые увидел, я когда-то взял специально Новый Завет сначала в иллюстрациях, или как это называется, как комиксы рисуются, «Жизнь Христа». Я просмотрел, я хотел быстро увидеть Новый Завет. Потом я взял детскую Библию с иллюстрациями, я прочитал за несколько дней всю Библию, и у меня как общая картина начала больше рисовываться. Потом прошло время, у меня была такая, я специально купил такую диаграмму, которая схема как бы всей Библии. Какие пророки пророчествовали, как там, с чем это связано, еще больше. Потом я был на семинаре «Путешествие по Библии», где там идет Ветхий Завет и Новый Завет, там за несколько часов в виде жестов человек изучает это все, чтобы помнить этих героев. И тогда появляется картина. И когда ты начинаешь понимать благословие, спасение, ты вдруг понимаешь, как это пронизывает всю историю. Ты видишь это величественное картина. И потом с этим вот величественным состоянием потомишь, что анализировать. Ты не говоришь, какой-то там, идите там, центр будет у нас будет. Полуамериканская, непонятно какая сектантская церковь, ну идите, но вам будет хорошо. Но ты так не говоришь, что внутри ты себя неудобно чувствуешь. Здесь храмы стоят православные, католические, вечная такая, а мы тут что, мы какие-то тут непонятно какие. Ты уже не подходишь так, ты понимаешь, я проповедую великое Евангелие, я проповедую то, что в Библии так открыто, то, что наполняет весь мир. Вопрос не в том, какая у меня церковь, сильно государством признана или нет. Что такое государство? Чтобы определять истину. Писание определяет истину. Я вник в Писание, увидел эту картину, и у меня сердце изменилось. Вот почему нужно изучать богословие. Вот почему нужно изучать эсхатологию. Да, это не практично, какая разница, придет оно, будет, Бог поведет. Нам это нужно для нашей веры сегодня. Вот почему нужно вникать в то, какой Бог. Я и так понимаю. Нет, это нужно вникнуть, чтобы это дало мне силы жить для Бога. Вот почему нужно быть верным во всем. Вот почему нужно искать Писание. Вот почему нужна домашняя группа, богослужение, общение среди верующих о Библии, а не просто о птичках все время. Мы в этом нуждаемся, это изменяет нашу жизнь. Мы потом о птичках радуемся радостью невероятной. Потому что у нас есть радость неизреченная от Господа. Мы практически-то веселиться можем по-другому. Нам не нужно мелочные, низменные какие-то полупохотливые шуточки откалывать для того, чтобы себя хорошо чувствовать и веселиться, для того, чтобы считать себя продвинутыми современными людьми. Кейн подсчитал, что из 31 124 стихов Библии 8322 стиха, это 27%, были предсказаниями в то время, когда они впервые прозвучали, в то время, когда впервые или были записаны. А чуть-чуть мы не вложились до перерыва из-за вас, потому что вы засыпали, и мне пришлось проповедовать, чтобы вы слушали. Слава Господу, давайте прославим его тем, что пойдем пообедаем, хотя хотелось бы сейчас попеть ему и еще почитать Писание. Пойдем пообедаем, и потом вернемся. Я вас очень прошу, чтобы вы пообедали за час 20, чтобы мы начали в 3:30.